новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 30 ноября, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Будкин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на YouTube-канале, либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. 64% поездок у нас по-прежнему на общественном транспорте, то есть многие еще не вернулись за руль своих автомобилей, но это никак не влияет, судя по всему, на количество московских пробок. 5 баллов прямо сейчас, 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов, нет, даже 7 баллов в 6 вечера, а в 7 вечера и вовсе 8-бальные пробки. Таков прогноз на ближайшие несколько часов. Обращаем внимание, что сегодня особенно сложная ситуация в Химках на Ленинградке и в той в другую сторону. Огромные пробки, и МКАД в том районе тоже достаточно сложный. Внутренний МКАД останавливается еще до пересечения с Новой Ригой и, по сути, без движения до Ленинградки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Россия быстро слезает с технологической иглы Запада. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин. По его словам, есть рынок сбыта продукции отечественных производителей. Но так ли это? Насколько мы слезли с технологической иглы Запада? И не получилось ли так, что вместо одной иглы другая? Первая тема, вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10, это сообщение о том, что жители Москвы сократили траты на алкоголь и табак более чем на треть. Этот показатель по сравнению с первой половиной года упал на 37,2%. Учитывая, что и алкоголь, и табак в это время еще и дорожали, то получается, что люди просто массово бросают пить и курить. Чем это можно объяснить? Разговор об этом минут через 10. Срочное сообщение. Сумма ущерба от шторма в Крыму выросла. Это заявление делают власти в эти минуты уже до 40 миллиардов рублей практически. Международные резервы Российской Федерации на неделе выросли на 6,3 миллиарда долларов и теперь составляют почти 588 миллиардов. Ну и саммит СОР-28 одобрил соглашение о создании нового климатического фонда. Это соответствующая история. Группа конвенции по Организации Объединенных Наций по климату. Это называется саммит СОР-28. Это продолжает работу в Дубае. И там сегодня одобрили соглашение о создании нового климатического фонда.
Поток. Успеем сказать главное.
123-й пишет: стоим в пробках, ждем над Москвой северного сияния. Да-да-да. Ну, во-первых, не надо стоять в пробках сегодня. Ждать северного сияния, говорят, надо. Хотя нет, вот что мы сделаем. Минут через 20, я думаю, мы зададим специалисту вопрос, а во сколько конкретно ждать северного сияния, а то вот люди так в пробках двое суток стоять будут. 7373948, это телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Первая тема — это заявление Путина, который сказал, что Россия быстро слезает с технологической иглы Запада. По словам президента, появился рынок сбыта продукции отечественных производителей. Наши так называемые партнеры, это уже прямая цитата из Путина, полагали, что они нас подсадили на такую технологическую иглу, и мы никогда с нее не слезем. А благодаря усилиям таких людей, как вы, оказалось, что это возможно, и не просто возможно, а происходит довольно быстро. Путин встречался в Сочи с молодыми учеными, и вот сказал: молодцы, вы, благодаря вам мы слезаем с технологической иглы Запада. Олег Калинский, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики в Университете науки и технологий МИСИС. Олег Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Путин говорит, Россия быстро слезает с технологической иглы Запада. Так ли это?
Давайте начнем с того, что то беспрецедентное санкционное давление, которое оказано в отношении нашей страны, оно явно успеха большого не принесло странам, которые это давление оказывают. Более 11 тысяч санкций применены против России. Мы первая в мире страна, которая испытывает на себе влияние таких санкций. Но вот их успех – это абсолютно дискуссионный вопрос с точки зрения реального влияния на положение дел в стране. Конечно, это не отменяет проблемы в экономике и в обществе. Но при этом важно понимать, что то, о чем сегодня говорит президент, Это реально происходит на практике. Я слышал вашу цитату, которую вы дали из стенограммы встречи нашего президента с молодыми учеными в Сочи. Сама стенограмма – это 45 страниц. И я интересующимся вашим радиослушателям желаю прочитать все, что там сказано, потому что чтение очень интересное с точки зрения понимания, куда идет наша наука, и вместе с нашей наукой идет промышленность. Там очень много сказано о том, как сегодня развиваются компоненты, малотоннажная химия, полимеры, композитные материалы и многие-многие другие отрасли нашей промышленности. Я считаю, что, безусловно, конкуренция, о которой также сказал президент Путин, это двигатель прогресса, без которого невозможно сегодня существовать в глобальной экономике. И наш технологический задел, и эта конкуренция, и даже санкции, которые против нас очень много раз применяются и новые санкции вводятся, все это, безусловно, заставляет двигаться нас в сторону технологического суверенитета. И молодые ребята рассказывали президенту о том, что сегодня это реально получается. Поэтому да, мы уходим от технологической зависимости, мы пробуем для себя новые рынки, новых поставщиков сырья, в том числе из дружественных стран, и открываем для себя новые рынки сбыта, в том числе, например, для приборов наших, как внутри страны, так и на других рынках, в том числе зарубежных.
Насколько далеко мы находимся от конечной точки этого движения, то есть полностью отказаться от западных технологий, и будет ли такое?
Откровенно говоря, я, мое личное мнение, что если с тобой кооперируются другие страны, если они ведут себя с тобой уважительно и торгуют с тобой, обмениваются и технологиями, и товарами, и услугами, и человеческим капиталом, и финансовыми, и различными иными ресурсами, то с ними необходимо поддерживать торговлю и получать от них то, что произведено у них с меньшими издержками. Это же классика экономики, экономической мысли, что ты импортируешь то, ну, я простыми словами говорю, да, что ты импортируешь то на то, что у тебя издержки внутри твоей страны выше, а экспортируешь на то, где у тебя издержки ниже. Поэтому я не уверен, что нужно вообще уходить в формат вторки и производить все. Это нереально, это невозможно, ни одна страна мира так делать не будет и не может. Но необходимо выбирать тщательно торговых партнеров, понимать, где у тебя, безусловно, критические виды производства, где у тебя стратегические есть компании, которые необходимо поддерживать для того, чтобы опять-таки не сесть на эту технологическую иглу, но при этом там, где это возможно, закупать технологии, сырье, оборудование, понимая, что эта торговля должна идти в обе стороны. Это не игра с нулевым результатом. Любая торговля должна быть игрой с результатом положительным для всех участвующих в них странах. Поэтому я думаю, что не стоит уповать на то, что мы 100% будем от всех независимы и производить полностью все, что есть в мире. Это не бывает ни в одной стране. Но, конечно, критические технологии, стратегически важное производство нужно развивать, в них вкладывать, что и сегодня делается и молодыми учеными, разработчиками, теми ребятами, которых собрал в Сочи президент, и в тандеме с компаниями, и в стенограмме компании упоминались, и с российскими научными центрами, и, безусловно, с органами власти, которые ответственны за промышленную экономическую политику в стране. Так, интересно, кредитную с точки зрения финансирования мер поддержки и выделение бюджетных средств на такие разработки.
Ну, хорошо, и все-таки это наши технологии, а то вот тут уже несколько человек, как вы понимаете, пишут об одном и том же, а не попытка ли это слезть с одной технологической иглы, западной, и пересесть на другую, восточную. Насколько мы теперь зависим от Китая в этом смысле?
Понимаете, всегда очень просто рассуждать общо, да, и говорить о том, что вот мы сейчас двинулись в сторону Азии, у нас поворот на восток, в сторону Азии, там, Китая, с Индией мы торгуем очень активно, у нас торговля с Индией растет, а вот у нас еще есть азиатские страны или страны в Латинской Америке, в Южной Америке, с которыми мы общаемся, они закупают все больше и больше у нас определенных видов товаров. Нужно каждый вопрос, на мой взгляд, рассматривать конкретно и очень точечно, потому что нельзя сказать, что мы сели полностью на технологии Китая. Китай тоже же сам развивался своим путем и шел своим путем к созданию определенного технологического суверенитета. И нам важно понять, где мы можем и должны производить то, что у нас есть, для чего есть ресурсная база, мозги молодых ребят и более старших ученых, а где мы будем закупать, как это делает весь мир. Просто нужно каждый вопрос анализировать отдельно и принимать по нему соответствующие решения. Вот есть программа молотонажной химии развития, вот она действует, она развивается. Ребята об этом президенту в Сочи рассказывали. Сейчас вообще критический вопрос, на мой взгляд, это не только технологический суверенитет, это вообще производительность труда, о которой много говорят руководители государства и руководители экономического и финансового блока. У нас катастрофическая в некоторых отраслях ситуация с производительностью труда. По итогам 2022 года общая производительность снизилась на 3,6%. И вот в эту сторону необходимо смотреть. Поэтому должен быть очень взвешенный и правильный подход к человеческому потенциалу, к нашим ресурсам человеческим, чтобы мы поднимали производительность труда в большинстве секторов нашей экономики. Они рассуждали только о том, а вот мы купим эту технологию Китая, мы сели у них, значит, на иглу, значит, они могут нам какие-то условия выставлять. Еще раз, я за сбалансированный подход, и на каждый вопрос, очень важный, безусловно, но нужно смотреть конкретно.
Спасибо. Олег Калинский, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики Университета наук и технологий МИСИС. Он был с нами на прямой связи. Ваше сообщение 123. У нас что, получается, наклейки переклеивать? Без фундаментальной науки ничего не будет, а она на ладан дышит. Видимо, человек знает, что говорит, потому что люди, которые занимаются фундаментальной наукой, говорят часто довольно расходящиеся с этими утверждениями вещи. А Михаил 437. Может, это и преимущество, опыт взаимодействия с Западом и с Востоком. 123-й говорит, подождите, если вот даже сравнивать одна восточная, другая западная, возможные зависимости от технологий, 123-й пишет, но Китай по-прежнему еще же находится сам в зависимости от передовых западных технологий. 718-й говорит, а слезание с технологической иглы Запада должно проявляться на полках наших отечественных магазинов. Он спрашивает, как оно проявляется. Его вопрос второй, может, Россия не слезает Запад, подная игла просто сваливается с нее. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Вот знаете, когда говорят об игле технологической и производительности труда, нужно, чтобы, во-первых, те, кто говорят об этом, ну, может, не они, а другие, объясняли, что это такое, потому что это очень сложное понятие. Мне доводилось работать в одинаковых условиях на всяких объектах, где работали наши рабочие и зарубежные, на одних и тех же машинах. И наши работали лучше. И это я говорю как инженер и ученый.
Подождите, подождите, как инженер и ученый, а тут вот у нас зашел спор со 123-м, которого я только что цитировал и говорил, что вот это вот странное утверждение, фундаментальная наука в России на ладан дышит. А вы тоже согласны, на ладан дышит? А то, видите, вот он пишет
нет,
бред.
Нет, она не дышит на ладан, и у нас есть немало способнейших ребят, и не только ребят, а людей разных возрастов, которые способны делать очень много. И нам надо научиться производить товары, которые с высокой добавленной стоимостью. И это нужно, и нужно это объяснять на всех углах, что это такое. И тогда будет ясно, почему мы страна, которая обладает ресурсами материальными, интеллектуальными, культурными, живем хуже, чем там, где этого ничего нет.
Хорошо.
Научитесь делать такие товары, и все будет нормально.
Понятно. 530-й говорит, главное, дышит наука. А чем, на что, это уж вторично. А Виталий 618 у нас говорят, любят говорить про суверенные суверенитеты разные. Оказывается, что мы сидим на разных иглах. То нефтяные, то технологические. Один только вопрос, кто нас туда посадил, непонятно. 7373948, да. И 414-й говорит, ну, конечно, слезли мы. С любой иглы слезли, ведь слышали, АвтоВАЗ будет выпускать машины с подушками безопасности.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Новый спортивный скандал. Молния. Читаю по ТАСС. Станислав Поздняков, глава Олимпийского комитета России, сделал заявление. МОК превысил, по его мнению, свои полномочия, разрешив российским спортсменам выступать за другие сборные без согласия Олимпийского комитета России. Ранее, напомню, вчера вечером, по-моему, эта новость появилась. Международный олимпийский комитет сообщил, что МОК утвердил смену гражданства трех представлявших ранее Россию спортсменов. Речь идет о Велагодине погонщике Михаиле Яковлеве, который теперь с точки зрения МОК выступает за Израиль, борце Георгии Тибилове, который вместо России теперь представляет Сербию, и велогонщице Валерии Любимовой, которая вместо России представляет теперь Францию. Надо сказать, что Яковлев, к примеру, бронзовый призер чемпионата мира 2021 года. Ну вот, чтобы понимать уровень. Следующая тема для обсуждения. Жители Москвы, и об этом стало сегодня известно, ТАСС пишет со ссылкой на данные Росстата, которые анализировала финэкспертиза. Так вот, жители Москвы сократили траты на алкоголь и табак более чем на треть. Показатель по сравнению с первой половиной года упал на 37,2%. Как мы понимаем, параллельно росли цены на алкоголь и табак. Ну, помимо всего прочего, все растет в цене. Алкоголь и табак росли в цене тоже. Так вот, и тогда получается, что падение приема алкоголя и табака жителями Москвы даже больше, чем 37,2%. Это же можно как-то объяснить. Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей. Павел Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Москва, Татарстан, Дагестан, Смоленская, Новосибирская и Тюменская области бросают пить и курить. Так, что ли, получается?
Ну, вряд ли вот такими темпами. То есть, не знаю, тут какая методика расчет принималась. Вообще, конечно, там данные такие, мне кажется, как не совсем корректные. Просто непонятно, откуда они взяты, как посчитаны.
Ну, они же говорят данные Росстата. Ну, Росстат-то точно все данные помогает посчитать. Я, кстати, зачем-то к Татарстану, Дагестану и Москве добавил Смоленскую, Новосибирскую и Тюменскую области, а там, говорят, наоборот, начали пить и курить.
Вот, да, в том-то и дело. То ли начали, то ли закончили. То есть у нас вот данные Росалкогольрегулирования, Росалкогольтабакрегулирования показывают, что там такого значительного снижения не произошло. То есть там речь идет там, о каких-то процентах, там, долях процента. Поэтому, может быть, перестали покупать там дорогой алкоголь. То есть, вот это, наверное, скорее всего. То есть, перешли на более экономную модель потребления, соответственно, там просто дорогие...
То есть, грубо говоря, покупал что-то за 1000, теперь покупаю за 300, вот и сократил.
Конечно, да. То есть, вискарь покупали за 2000 рублей, теперь за 500. Знаете, потому что вот его, во-первых, стали здесь производить из тех же самых шотландских дистиллятов. Во-вторых, ну, просто все это как бы уходило с нашего рынка. Многие транснациональные компании, то есть там, зачем, например, бегать, искать мой Шандон, если вы не найдешь там днем с огнем, если можно просто взять там и купить там на Далдорсове. Ну, правда, так сказать, 10 раз дешевле, понимаете? Поэтому, наверное, здесь речь идет о том, что вот траты на дорогие напитки, которые были по импорту, как правило, сюда ввезены, и многие транснациональные компании ушли с нашего рынка.
То есть, вот, наверное, то есть дорогой алкоголь и табак заменили более дешевые аналоги. Хорошо. А вот когда
табак
люди...
Табак нам сюда никто не завозил. Табак здесь весь производится абсолютно. То есть все, что продается, практически там 90%.
А, то есть к табаку это объяснение не подходит?
Вот никак не получается. Тем более, что акцизы растут, и, соответственно, сигареты не дешевеют, и, ну, такими темпами тоже вряд ли отказ от курения происходит. Ну, я сомневаюсь в методике.
Хорошо, тогда еще одно. Даже при сомнениях в методике, в общем, все более-менее согласны с тем, что все-таки снижается потребление. Ну да, может быть, не такими темпами. А может быть, просто люди переходят на самосад и самогон, многие тут пишут?
Ну, самогон достаточно дорогое удовольствие, то есть это не для экономии денег. То есть водку пойти купить дешевле, чем самому все это изготовить. Даже вот хотя бы если посчитать траты там на электричество или на газ при вот, перегонке. И вообще как процесс такой непростой. То есть там надо дождаться, пока это все заброет, там перегнать. То есть трудоемкая такая вещь. Это больше для эстетов, понимаете, развлечения, чем для людей, которые хотят сэкономить. Поэтому вот те, которые хотят сэкономить, они пойдут на стойку боярышника купят там, разливайте какой-нибудь там сидр страшный, там, понимаете, выпьют там за копейки там, и так далее. А вот все, что касается самогоноварения, то есть это скорее удел там действительно больших любителей, которые творчески к этому делу подходят, это не для экономии совершенно, там люди на это ходят, тратят больше денег, чем на алкоголь, который они в магазине покупают.
Вот, понятно. Понятно, что непонятно.
Просто что, наверное, действительно дорогие бренды алкоголя ушли. Может быть, как-то это повлияло на именно сумму трат.
Спасибо. Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей. 530-й по секрету нам рассказывает, никому больше не говорите. Есть, говорит, нелицензионные сигареты, которые дешевле раза в два. То есть вы полагаете, что люди перешли на вот такие нелицензионные сигареты. Григорий перешел на табак, который на даче вырастил. У меня, говорит, три банки на батарее сушатся на прозапас. 278-й говорит, а почему взяли моду задирать акциз на сигареты? Табак не провоцирует преступления в наше сложное время. Это анестезия и лекарства. Так вот, Минздрав считает иначе, 278-й. И, кстати сказать, в общем, наука соглашается с позицией Минздрава. Это не анестезия и лекарства, а это что-то, что, наоборот, вредит здоровью. И прежде всего, как говорят, именно табак, алкоголь во вторую очередь. 877-й тоже не понимает новые цифры. Странно, я, живя в Москве, стал больше пить. Раньше 0,5 в пятницу, а теперь по 100 грамм 7 раз в неделю. Действительно, ну, может быть, ваше поведение не характерно для большинства москвичей. Измеряли, интересно, в рублях или в литрах, пишет 123-й. А как можно в литрах сокращать траты? Напомню, формулировка такая, мы ведь начали с этой формулировки: жители Москвы сократили траты на алкоголь и табак более чем на треть. А потом я сказал, а ведь еще и цены выросли. И тогда получается, что в литрах, штуках и так далее еще больше сокращения. 530-й тоже не сократил, правда, говорит, я и не москвич. А про данные Росстата, может, люди ушли в темную. Ну вот опять про темную, видите, Павел Шапкин говорит, что это вряд ли речь идет тогда о самогоноварении. Тогда эта речь может идти о том, ну, помимо того, о чем мы поговорили, успели поговорить, когда люди более дорогие напитки меняют на более дешевые, речь еще может идти о том, что появилось больше потребителей так называемого паленого алкоголя. Но это уже проблема правоохранительных органов. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Денис. Ну, тут, в принципе, мне понятно, что сокращение трат – это сокращение бюджета. Раньше я пил «Белугу», например, по 1100 рублей. Сейчас я пью «Архангельскую» по 350. Вот я и сократил трат. Но объем я оставил тот же.
Нет, мы как раз не про объемы говорим, мы про траты говорим. Но учитывая, что цены-то тоже растут, там все равно где-то пойдет и сокращение объемов.
В три раза у меня траты сократились, потому что «Архангельская» в три раза дешевле «Белуги».
А, то есть вы полагаете, что у нас все пьют исключительно крепкие напитки, потому что, ну, вот с вином-то так не получится? Ну,
это как пример. С вином немножко по-другому может быть, но вино я, например, брал по 450 рублей красное, наше, да, Инкерман там, испанское, французское, грузинское 2200 Хванчкара стоило, хорошее. Я ее сейчас не покупаю, я беру Инкерман по, сколько там, 600-500 рублей, ну, в зависимости.
Да, ну, то есть дешевку всякую. Я понял, хорошо. Ну, правда, для многих на самом деле и это довольно дорого. А уж бутылка вина за 2200, это уже что-то совсем космическое. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер, Максим меня зовут.
Прошу.
А у меня друзья стали пить какую-то водку за 300 рублей литр. И говорят, что голова с ней меньше болит. Понимаете, как бы... А раньше они тоже пили, там, допустим, русский стандарт.
А подожди, ну, в смысле, а это какая-то легальная, которая вот по минимуму?
Нет, вроде акцизка наклеена, но ее же как-то непонятно достают, правильно, откуда ее привозят, никто не знает.
И они не боятся?
Ну, а там...
Подождите, а то голова не болит, потому что просто уже вообще умер.
Да нет, они не такие алкоголики, не надо, вот, прям уже вот так утрировать. Просто они берут у определенного человека, который ее где-то в определенном месте берет, но, скорее всего, она какая-нибудь ворованная, вот так вот.
А, вот так вот все-таки, не совсем. Ну да, понятно, люди пытаются экономить всякими разными способами. Еще раз напомню, алкоголь сам по себе зло, а уж контрафактный алкоголь тем более. Это просто опасно. Употребляем по праздникам, как брали приличные, так и берем, и только в проверенных магазинах. Это Александр 569-й. Вино пью домашнее, пишет 342-й. Ну, то есть на вас это никак не сказалось, и вы в этой цифре сокращения трат на алкоголь и табак не присутствуете. Игорь 650-й, мои друзья хоть не в баллоне, зато не в баллонии. Вы немножко вспомнили Высоцкого, не точно. Болония и баллон — это разные слова. Но зато действительно не тащат из семьи, а гадость пьют из экономии хоть поутру, да на свои. Вот теперь, судя по всему, из экономии гадости стали пить намного меньше. Напомню, ТАСС пишет сегодня со ссылкой на финэкспертизу, которая взяла данные Росстата, проанализировала и высчитала. Жители Москвы сократили траты на алкоголь и табак более чем на треть. По сравнению с первой половиной года этот показатель упал на 37,5%. 0,2%. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Четверг, 30 ноября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. В прямом эфире следим за новостями, следим за московскими пробками. Главные темы обсуждаем. С вашим участием вы пишите нам через смс-портал или через телеграм, либо звоните сюда прямо в студию без премодерации. Принимаем звонки. Код 495, номер телефона 7373948. Вы смотрите и слушаете нас в интернете в прямом эфире, либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Не забывайте подписываться, либо на YouTube-канале. На канале «Говорит Москва», не забывайте подписываться, тут важно, чтобы еще и лайки ставили, или смотрите и слушайте нас в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, что происходит на московских дорогах. Нам по-прежнему обещают тяжелый с точки зрения трафика вечер. Прямо сейчас 5 баллов, 5 баллов в 5 вечера нам обещают, 7 баллов в 6 вечера и 8-бальные пробки в районе 19 часов. Когда такая ситуация на дорогах, наверное, нет смысла говорить о каких-то особенных сложностях, но, безусловно, особенные сложности у нас каждый день уже несколько месяцев в Химках, при движении и по Ленинградке, и по МКАДу в сторону Ленинградки, большие сложности и прямо сейчас.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, в Российской академии наук анонсировали даже появление полярного сияния над Москвой. Пока не было. Надо ли понимать, что завтра с утра надо ждать полярное сияние? Очень сильная магнитная буря, которая наблюдается на фоне... сияние может наблюдаться на фоне одной из сильнейших магнитных бурь этого года. Насколько она правда серьезная? Первая тема. Вторая тема. Сегодня стало известно, что у тех, кто переболел ковидом, падает словарный запас. Какие еще последствия для когнитивных функций может иметь эта коронавирусная инфекция? Все ли отдаленные последствия ковида на данный момент изучены? Что можно сказать об этом? Через 10 минут разговор на эту тему. Срочное сообщение. Новые официальные курсы валют основных. Юань 12.39 в пятницу. Доллар 88.58. Евро 96 рублей 88 копеек. Главная тема этого часа, судя по всему, этот новый спортивный скандал. Еще раз напомню, глава ОКР заявил, что Олимпийский комитет России не давал согласия на смену гражданства спортсменам из заявления Международного олимпийского комитета, назвал произошедшее произволом и беззаконием. МОК, напомню, вчера вечером объявил о том, что утверждает смену гражданства для 3 спортсменов из России.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. 877-й, возвращаясь к предыдущей теме насчет расходов и так далее, рассказывает на своем примере. В 90-е была зарплата $5000, пил Абсолют. Потом зарплата упала до 1500, перешел на Кристалл. Потом так получилось, зарплата была $500. Стал радовать и осетинская водка. Потом понял, что качество-то одинаковое. И тогда зачем переплачивать? Ничего не изменилось, говорит, и в наше время. Ну, главное бы понять, доходы-то вернулись на предыдущий уровень или нет? Тут ведь важно понять, потому что как только есть малейшая возможность, доходы позволяют, и вот уже Абсолют как-то сам покупается. Ладно, нам с другим надо разобраться. В Российской академии наук анонсирует появление полярного сияния над Москвой. Говорили, либо сегодня, либо завтра это произойдет. Потому что одна из сильнейших магнитных бурь этого года. Артем Абунин, руководитель Центра прогнозов космической погоды в Институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова, это в Российской академии наук. Он с нами на прямой связи по телефону. Артем Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, насколько сильна это, насколько серьезна эта магнитная буря вообще?
Ну, нужно начать с того, что она еще не началась. То есть мы только ожидаем во второй половине дня, но по международному времени, а это сейчас по международному, это 13 часов дня всего лишь. Мы ожидаем, что в конце суток должно прийти возмущение, либо в начале следующих суток от Солнца, вследствие чего возникнет геомагнитная возмущенность. Но пока мы еще ждем.
Но все-таки ведь какие-то прогнозы есть, и, судя по тому, что говорили до сегодняшнего дня, когда буря еще более не началась, называли это чуть ли не сильнейшей магнитной бурей года.
Нет, это нельзя такое сказать. Дело в том, что можно оценить максимальную величину какой бури, той или иной геомагнитной бури, до ее как бы начала. Но нельзя точно сказать, какая она будет. Дело в том, что это событие, которое мы ожидаем, это геомагнитное возмущение, оно очень сложное должно быть из-за того, что причиной, источниками этого возмущения является событие, смешанное как минимум из 5 различных выбросов солнечного вещества с поверхности Солнца в сторону Земли. То есть сейчас эти выбросы солнечной плазмы летят в сторону Земли, как-то между собой должны они взаимодействовать, потому что скорость у них разная. И сказать, и даже точно как-то приблизительно смоделировать, что нас ожидает, невозможно.
Так, а когда говорят о том, что предстоящая буря может быть классифицирована как сильная или даже как очень сильная, это как бы, ну, некое преувеличение. Таких прогнозов дать нельзя заранее.
Ну, можно оценить максимальное значение, если поле там будет, которое нас устраивает. Дело в том, что поле внутри выбросов может быть большое, но знак БЗ-компоненты не будет соответствовать тому, что нам интересно. Дело в том, что когда БЗ-компонента имеет отрицательный знак, только именно отрицательный знак дает нам серьезные геомагнитные бури. Если у нас внутри этой выброса солнечного вещества будет БЗ-компонента ориентирована положительно, то мы геомагнитную бурю не сможем, то есть мы ее не увидим. Но на текущий момент в мире нет ни одной модели, которая может точно, с какой-то вероятностью прогнозировать ориентацию БЗ-компонента. Но могут эти модели в разных центрах, включая наш, прогнозировать такие ситуации, что если БЗ-компонента будет полностью отрицательная, тогда мы получим максимальное значение геомагнитной бури такое вот.
То есть даже сейчас, если одно, то другое может быть не более чем, можно говорить?
Да.
Хорошо, тогда еще одно. Объясните, почему именно в данном случае анонсируют появление над Москвой полярного сияния?
Ну, дело в том, что когда уровень геомагнитной активности равняется там КП, вот в индексах, если сравнивать, КП индекс будет 7 или 8, то есть 7 и выше, то чаще всего, конечно, авральный круг, круг полярных сияний спускается все ниже и ниже. Вот как это было, допустим, в начале января. У нас КП-индекс был 7 максимальный, а сама буря классифицировалась как большая геомагнитная буря. И мы наблюдали, люди наблюдали и фиксировали, регистрировали полярное сияние в районе Москвы и гораздо южнее Москвы. То есть от определенного геомагнитного возмущения можно сказать, на какой все-таки широте примерно можно увидеть геомагнитные бури. Но с этой геомагнитной бурей, вот с которой мы ожидаем, я не уверен, что в Москве можно увидеть, потому что у нас все-таки снег идет и все затянуто тучами. Как минимум это не позволит посмотреть.
Но хотя бы время определить, когда вероятность выше того, что это сияние появится, невозможно даже сейчас?
Да нет, она появляется всегда, когда есть геомагнитная буря, то есть прям практически сразу. Но дело в том, что вы должны понимать, что увидеть полярное сияние вам нужно как минимум несколько составляющих. Первое, геомагнитная буря должна происходить ночью, да, чтобы увидеть полярное сияние.
Это будет ночью. Вот совсем скоро, как я понимаю, да, ближайшей будет, ночью.
Да. Второй момент. Интенсивность геомагнитной бури достаточно должна быть высокой, чтобы увидеть на той широте, на которой вы находитесь. Вроде тоже у нас все сходится в этом плане. А третий момент у нас не сходится, потому что третий момент должна быть хорошая погода, ясная.
А этого пока, насколько я понимаю, на ближайшую ночь нам не обещают.
Да, на ближайшую ночь и на следующую ночь не обещают. Поэтому тут даже если будут возмущения, интенсивные возмущения геомагнитной активности, то увидеть здесь, я думаю, что эта вероятность очень мала.
Ну, а вот эта вот история про метеозависимых людей, говорить о том, что это будут два тяжелых дня, можно или нет смысла?
Дело в том, что есть метеорологическая погода, есть космическая погода. Вот, но влияние космической погоды на здоровье человека, здесь очень, как бы оно не доказано. Нет таких исследований, которые четко показывают, что космическая погода в виде там геомагнитных бурь влияет на здоровье людей. Но есть очень много спекуляций по этому поводу, когда пытаются объединить космическую погоду вместе там с метеорологической, говоря, что вот атмосферное давление еще меняется и прочее, все вот будут вот плохо себя чувствовать. Но это спекуляция чистой воды. То есть у нас метеорологическая погода, которая земная, она гораздо серьезнее влияет на метео...
Чем какая-то магнитная буря на Солнце.
Конечно. Магнитная буря влияет только тогда, когда люди подвержены панике и слышат вот какие-то негативные такие новости, что нам всем станет плохо, вот только из психоэмоционального состояния можно как бы вывести.
То есть вам станет плохо, только если вы сами себе это устроите?
Если сами себе устроите. Поэтому я всем слушателям вашего замечательного радио вообще посоветую следующее, что как только вы слышите, что будут какие-то геомагнитные бури, вы вооружитесь каким-нибудь телефоном или фотоаппаратом и отправьтесь на поиски, на охоту за полярными сияниями.
Потому что это очень... Свежий воздух, вот это все. Я понимаю. Да. И это ближайшая ночь.
Как это вариант? Ближайшая ночь, но на самом деле мы ожидали, что он немного раньше пройдет, потому что по оценкам скорости все-таки были высокие, но у нас что-то немного задерживается, не критично, но все-таки задерживается. Это первый момент, то есть она сдвигается чуть правее, это первое. Ну а второй момент, что было минимум пять крупных выбросов в сторону Земли в течение двоих суток, то есть у нас все равно возмущения растянутся на несколько дней.
То есть вероятность есть и в следующие ночи. Я
Конечно.
Понял. Спасибо. Артем Абунин, руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. Институт имени Пушкова, это в Российской Академии Наук. Видел я это сияние, разное, красивое, но я же из Коми. Это 530-й о себе рассказывает. Ну, вы-то видели, а некоторые вообще никогда не видели. Хотя, на самом деле, еще раз напомню, и господин Абунин только что вспоминал, что в этом году уже что-то подобное было здесь. 518-й, ну, магнитные бури-то на Земле, а не на Солнце. Ну, хорошо, на Солнце, так на Солнце, на Земле, так на Земле. 414-й говорит, что возмущения бывают разные. Вот он говорит о себе, я уже возмущен, но не от того, что там какие-то магнитные бури, а от того, что зима наступит только завтра. А вы бы хотели, чтобы уже сегодня она наступила, я не понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. И 530-й, кстати, говорит, Москва сама по себе светит, как 10 сиянин. Сияние, в общем, засветка какая-то. Ну, как-то же все видели это предыдущее северное сияние, или полярное сияние, как его правильно говорят, нужно называть. В общем, шансы все-таки остаются, и лучше, чтобы эти шансы, ну, то есть, лучше, чтобы использовать эти шансы, надо использовать ночное время.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
У переболевших COVID-19 падает словарный запас. Какие еще последствия для когнитивных функций может иметь коронавирусная инфекция? Об этом сегодня пишут в новостях. Российские ученые с помощью нейросетей проанализировали активность мозга пациентов, которые перенесли COVID. Исследования показали, что инфекция влияет на работу левого полушария мозга, которое отвечает за речь. В результате после болезни у людей возникают сложности с подбором слов и другие речевые дисфункции. Полученные данные можно, говорят, использовать для разработки новых методов реабилитации после коронавирусной инфекции. Причиной подобных нарушений может быть некое воспаление в мозге, которое приводит к нарушению его кровоснабжения и питания. Казалось бы, вот что? Кто-то уже написал, что многие плохо говорят. Теперь Андрей Звонков, врач-терапевт, к нам присоединяется. Андрей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну, во-первых, с вашей точки зрения, так ли это? Вот люди переболели ковидом и уже слов подобрать не могут.
Ну, в принципе, это и без ковида случалось, потому что атеросклероз сосудов мозга...
С годами, в смысле?
С годами, да, происходит. Дело в том, что, да, вирус поражает интиму, клетки интимы сосудов, причем мелких сосудов. Первыми на его пути встают легкие. Если проникает глубже, соответственно, залетает и в сердце, и в почки, и во внутренние органы, и в голову тоже, соответственно. И осложнения бывают у разных людей по-разному. У кого как. У кого на двигательную сферу отражается. Кто ходит плохо, начинает ходить. Кто ментально. У кого память снижается. Это по-разному.
Это какая-то особенность именно коронавирусной инфекции или, по большому счету, любой грипп там,
понимаете,
или что-то подобное?
Но в данном случае речь идет именно об этом типе вирусов, все типа вот КОВ, SARS, КОВ-2 так называемые, то есть вирусы, относящиеся к категории вот эпителиально-тропных, то есть те, которые очень любят именно эпителиальную, эндотелиальную ткань. То есть клетки читают этот вирус, соответственно, заражаются им, а иммунная система их убивает. Ну а так как эти клетки находятся внутри мельчайших сосудов, артериол, венул, то, соответственно, и эти сосуды закрываются. Но вы можете себе представить, вот просто вы же разбираетесь в компьютерах, да, просто перережьте несколько проводников, которые ведут к блокам памяти, у вас начнет выпадать ячейки памяти, вот у вас начнутся проблемы с работой компьютера.
Но
то
этот,
же самое происходит в голове.
Но этот пример, он как бы ответ на вопрос нашей слушательницы, которая спрашивает, это надолго или насовсем? Получается, насовсем?
Ну, понимаете, в чем дело. Слава богу, у нас есть некоторые резервы компенсации, то есть мы можем восстановить часть функций. Естественно, чем моложе человек, тем у него больше шансов, и тем больше у него резервов. То есть здоровые клетки могут взять на себя эти функции, и память может восстанавливаться. То есть у нас есть такая возможность. Компьютер требует ремонта, сами понимаете. То есть в данном случае, чем старше человек, тем у него, так сказать, старше мозги, как говорится, тем меньше шансов восстановиться. Ну, с молодежью это легче.
Григорий вот пишет, я обратился к врачу с болью в ногах, они сказали, что артроз, а в таком возрасте, мол, это редкость и, скорее всего, последствия коронавируса. Вообще, последствия ковида на сегодня насколько изучены или теперь все будут списывать, так сказать, на коронавирус?
Поймите, что, во-первых, они изучаются. Не так это все просто. Мы получаем данные сейчас только за два года наблюдений. Вот. Репрезентативностью обладают наблюдения, естественно, 5-10 лет, а 20 лет это вообще идеальный вариант, поэтому мы получим отсроченные результаты только лет через 10-15-20, не раньше. Сейчас мы получаем, так сказать, вот только сейчас свежие данные еще, которые имеют слишком большую ошибку погрешности.
Если возвращаться к началу нашего разговора, у переболевших ковидом падает словарный запас, тут люди начинают вам задавать, мол, доктор, а хотя бы, может быть, стихи учить, но это как-то можно тренировать.
Да, тренировка памяти, конечно, требуется восстанавливать, надо заниматься, потому что, вы сами понимаете, то, что не работает, то и не будет ремонтироваться. То есть, естественно, что как любой рачительный хозяин, он не ремонтирует то, что у него не в деле. Если вы не будете тренировать память, она не будет восстанавливаться.
Ну вот 13-й говорит, вне зависимости от ковида, может быть, правда возрастное, заметил такой эффект за собой, слова просто вылетают из головы, элементарные слова, ну, которые забыть нельзя, просто в какое-то время, вот в нужный момент не можешь вспомнить.
Послушайте, я пишущий человек, у меня книги выходят, всего уже больше двух десятков книг вышло, я тоже так же, как и многие из нас, переболел ковидом. И точно так же замечаю за собой, что иногда некоторые слова вот знаю, вот, не могу вспомнить это слово, потом, наконец, подбираю и нахожу это слово. То есть, я не знаю, это после ковида это или потому, что мне 63 года уже.
А может, это вообще не проблема, и так это устроено? У человека рано или поздно что-то забудется.
Может быть, но вы знаете, давайте все-таки нам проще считать, что это связано с болезнью, и это можно победить. Тогда мы будем хотя бы стремиться что-то делать.
Ну и возвращаясь к этой конкретной истории про словарный запас, чтобы стремиться победить, надо упражнять мозги, как тут выражается
одна из слушательниц. Да, надо заниматься. Стихи, да, это хороший способ решения задач в уме, вспоминать таблицу умножения. Вот, вообще тренировать память, потому что это хорошее дело. К сожалению, гаджеты типа телефона и постоянная возможность обратиться к интернету у нас расхолаживают и довольно здорово помешали нам сейчас работать с памятью.
Бьют по словарному запасу посильнее ковида. Я понял, спасибо. Андрей Звонков, врач-терапевт, был с нами на прямой связи. Интересно, а по потере слов инвалидность оформить можно, пишет 123-й? Ну, наверное, если все слова забыть, то вам, конечно, человек забыл, как говорить. Но, может, и инвалидность оформят. Надо учить стихи, пишет 689-й. Дальше. Мозг человека, говорят, ведь используется только на 10%, а оставшиеся 90% это резерв, пишет Роман 598. Ну, важно понять, что с этим делать. Такими темпами, уверен 530-й, отращивать второй мозг придется где-нибудь в крестце, как у динозавров. Потом будет метеорит, потом мозг надо будет массажировать, ну и так далее. Ну, массировать только, а не массажировать, насколько я понимаю. 530-й, вы тоже, как я вижу, какие-то слова забываете. 342-й, кстати, говорит, что у него такое с детства, и к коронавирусу не имеет никакого отношения. Берет и забывает слова. 7373948, телефон прямого эфира. Вот и 824-й, кстати, жалуется. Я, говорит, не болел ковидом, но тоже клинит иногда. Может быть, это показатель того, что вам кажется, что вы не болели ковидом, а на самом деле ковид все-таки по вам прошелся. 414-й говорит, ну а есть проблема. Я вот, например, говорит, забыл, где стихи брать. Проблема. Спросите кого-нибудь рядом стоящего, где взять стихи. Интересно, кстати, как на это будут реагировать. Если есть зачем жить, хочется узнать, через 20 лет от ковида ноги болят или нет. Это Григорий 859-й продолжает, который рассказал, что вот он пошел к врачам, и они говорят, ну, это у вас точно от ковида. Ну, вот с ногами, с артроз-то в таком возрасте обычно не бывает. А вот после ковида легко. Все чеки в супермаркете для тренировки считаю в уме до 20-й позиции. В итоге сумма в уме равняется сумме в чеке, рассказывает 785-й. Страшная история. 689-й говорит тому, который забыл, где стихи брать. В интернете, говорит, можно взять стихи. Вы же как-то в интернете уже есть, если пишете в этот вопрос в чат. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Я так понимаю, мне лучше вообще заткнуться и молчать, да?
Ну да почему же?
Вот. Я, кстати, стала забывать фамилии актеров. Стала забывать имена писателей. Но с писателями как-то наладилось. А что касается стихов, господи, пойдите в ближайшую библиотеку, зайдите в раздел поэзии. Наверняка что-нибудь для себя найдете. Хотите, почитайте Николая Туроверова. Это наш поэт, иммигрант первой волны. Очень интересный поэт. Хотите, почитайте Иохима Дюбере. Это ровесник, это современник Рансара. Тоже очень интересный поэт, если найдете в переводе Эренбурга. Прекрасные переводы. Почитайте. И полезно, и, в общем, для развития вроде может и пригодиться. Годится.
Понятно. Вот видите, можно даже еще и не просто, а новые имена для себя открывать, к примеру. Ну, вот не каждый же знает про Туроверова. Может, это из-за интернета вообще, а не из-за ковида? Мозг не нужен, все за вас делается, пишет 530-й. Ну и вот и сейчас, видите, мы про стихи заговорили. Хорошо, Анна вспомнила про библиотеку, а ведь все остальные-то пишут. Google, Яндекс, в интернете все найдете, нет проблем. Да-да-да, как пройти в библиотеку? Это будет новый вопрос теперь модный, пишет 859. Главное не забыть. Как формулируется этот вопрос? 711-й возвращает нас к началу разговора. Сестре 36, проявился ревматоидный артрит, и врачи говорят, что ковид мог как раз триггером стать. Ну вот тут важно понятие, ковид это некий особый триггер, или любое вот такое вот вирусное заболевание может быть триггером для более серьезных заболеваний тоже. Роман 694-й. У супруги очень богатый словарный запас, и после ковида она действительно стала забывать слова. Я стал хуже считать в уме, раньше легко четырехзначные числа в уме складывалось, сейчас иной раз двухзначные не могу. Ну, и что вы с этим делаете? Вы просто приняли это как данность и дальше вот страдаете. Раньше было 4, теперь 2 не могу. Или вы как-то тренируете себя, и это как-то работает. 7373948, телефон прямого эфира. 530-й жалуется, что у него, кстати, бывает такое, что он не помнит, вот, говорит, Пушкин знаю, а как зовут, не знаю. Ну, вот рассказывает. Вот мне кажется, это неправда. Вот мне кажется, неправда. Помню, говорит, чем питались аборигены Аргентины, а имя Пушкина не помню. Мне кажется, что вот про наше все, даже ночью разбуди тебя. Или, к примеру, если ты чем-то совсем важным другим занимаешься, мне кажется, имя, отчество Александра Сергеевича в любой ситуации придет первым делом. Что еще? Именно после перенесенного ковида я стал замечать, что если раньше легко и просто мог объяснить что-то дочери, если у меня язык подвешен весьма хорошо для этого дела, теперь плохо подбираю слова. Дочь порой просто теряет связь в моих предложениях. Вы тоже думаете, что это ковид? Просто некоторые говорят, что это еще и возрастная история, и тот вы, связывающий слова в 2023 году, сильно отличается от того вас, который, к примеру, делал то же самое в 2020 году. 7373948. Да, 123. А вдруг это не ковид? Вдруг это искусственный интеллект? Далее новости.